Давайте помолимся сейчас, чтобы Бог благословил проповедь и помог нам исследовать Писание. Давайте встанем. Господи, как драгоценно Слово Твое. Оно проникает внутрь нас, судит помышления, намерения сердечные, но оно живо и действенно, оно трансформирует сердца, оно обладает богодухновенностью, абсолютной непогрешимостью, абсолютной истинностью, ясностью, так что мы можем понимать его. Оно написано тобой для людей, и поэтому люди, рассуждая со здравым смыслом, могут понять значение твоего слова. Господи, слово твое, свет стезям нашим, оно наставляет, научает, умудряет, как нам жить. Оно более того, не только наш поверхностный разум касается, но саму суть нашего сердца затрагивает и учит нас, даже духа касаясь, и направляя нас, и изменяя нас внутри прежде. Господи, Слово Твое дает силы нам для жизни. Слово Твое открывает нам небеса, оно развивает нашу веру, вера от слышания. Слово Твое дает возможность видеть невидимое и ориентировать свою жизнь не просто на злободневные какие-то вопросы, не просто на то, чем живет мир нас окружающий, но мы можем ориентировать свою жизнь на вечные ценности, на то, что ценится в Твоем сердце и будет цениться всегда. И ценилась в Доме Роздания, и будет цениться после. И мы можем сегодня сориентировать нашу простую земную жизнь уже на эти ценности. Господи, столь драгоценно для нас то, что Ты Бог, который явил Себя нам. Ты издревле в пророках, отцам нашим говорил, многообразно и слово составлял. И сегодня, в последнее время, ясно открываешь Себя через Сына, и Слово Твое проповедует нам Сына Твоего. Господи, мы славим Тебя, что Ты здесь, и Ты не молчишь. Ты Бог, который обращает Слово Свое во тьму и создает мир. Ты Бог, который обращает Слово в наши сердца и открывает Себя нам и направляет. Мы преклоняемся перед Тобой, и мы славим Тебя. Ты Бог, Ты здесь, и Ты не молчишь. Дай нам слушать Тебя, Отец. Благослови, Господь, меня проповедовать истину Твоего Слова. Боже, нуждаюсь в Твоей благодати. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Может быть, мы не всегда задумывались о том, что Бог Библии – это Бог, который рядом, и Он не молчит. Очень часто Бог в Ветхом Завете сравнивается с идолами, которые безгласные, которые ничего не могут сделать, которые они вообще ничего не могут сделать, это вымысел, там ничего нет, хотя за идолами стоят бесы на самом деле. Люди, поклоняющиеся лжерелигиях, они поклоняются бесам и имеют чудеса от них, от бесов. Но в Ветхом Завете часто идет такое сравнение, что Бог Библии – это Бог, который не молчит, Он говорит. Сын моего очень хорошего друга, пастора церкви, недавно стал деистом. Это такое понятие о Боге, что Бог создал вселенную, создал там какие-то механизмы, как будильник завел, поставил его и ушел. И все, что движется в этом мире, Бог в этом не участвует. Это просто законы, которые Он заложил работой. Это одна из разновидностей просто неверия в Бога, в библейского Бога. Это ужасное состояние, когда христиане тендируют, может быть, или искушаются так думать, что Бог, Он не живой, Он не действенный, Он не говорит, что христианство это просто религия, в которой Бог иногда только втручается, или жизнь наша, это что-то вот, иногда Бог там какой-то поворотный момент нам создаст. А так, в общем-то, мы должны, как-то в своих руках мудрость применять. И это страшное состояние. Бог в Библии описывается живым, Он близко, Он рядом. И Он не молчит. И поэтому нам нужно слушать Его. Поэтому, идя в Дом Божий, нужно наблюдать за ногою твоей, то есть думать о цели, почему туда идешь. И быть более готовым к слушанию, нежели к жертвоприношению. И к слушанию не просто людей, а к слушанию Слова Божьего, чтобы услышать Бога. Это то, что мы сейчас будем делать, это то, чему посвящена этот раздел, вообще проповедование в церкви. Поэтому я вас и себя в том числе призываю, чтобы помнить, Бог здесь, Он не молчит, и поэтому нам важно Его слушать. И мы это делаем через то, что верим в Писание, оно богодухновенное, Бог говорит через Него. И нам нужно внимательно его исследовать и преклониться или подчиниться ему. И так Бог говорит к нашим сердцам. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Мы будем продолжать исследование этой удивительной книги, которую мы полтора года уже исследуем. И мы сегодня будем продолжать исследовать четвертую главу. Это уже 30-я проповедь. На самом деле она 31-я. Просто 27-я проповедь потерялась, и мне пришлось... аудио потерялось. Мне пришлось немножко изменить номера, чтобы когда мы будем аудио слушать, ну, мы понимали взаимосвязь. Это 30-я проповедь, и мы исследуем текст с 1 по 10. Мы уже третий раз касаемся этого текста и продолжаем его исследовать. И я бы хотел, чтобы мы сейчас прочитали этот текст, чтобы мы в общем его увидели, и потом мы посмотрим, о чем он. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший прежде, превыше всех небес, дабы наполнить все». И еще прочитаем для понимания контекста. «И он поставил одних апостолов, апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали, возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Это отрывок, который учит о единстве. Вообще, четвертая глава начинает, просто напомню, начинает практику описывать. Первые три главы описывают глубокое, скажем, богословие, хотя оно абсолютно практично, оно абсолютно связано с реальной жизнью. Но здесь он более подробно разъясняет, как это богословие должно практиковаться. И в конце второй главы и в третьей главе апостол Павел, Бог через него, говорил о том, что Бог объединил, ну скажем, необъединяемое. Как нельзя смешать воду и масло, да, подсолнечное. Размешало, оно все равно отделяется. Вот так люди думали, особенно иудеи, думали, что невозможно нас, иудеев, избранный народ, соединить с язычниками. Это люди безбожные. Это даже полуиудеи или полуязычники нам не подходят. Мы с ними вообще не сообщаемся. И там огромная удивительная проповедь, как Христос своей жертвой, тем, что он сделал на Голгофе, устранил препятствия или преграду между ними и объединил в один народ. И потом четвертая глава начинается с слова «Итак», и как раз говорится о том, чтобы мы поступали достойно звания, в которое призваны. Это звание детей Божьих, христиан. Нужно не только называться, но жить так, поступать так, на практике, такие иметь цели, такие иметь приоритеты, такие иметь мотивы, мысли, чувства, поступки, действия, что мы строим и тому подобное. И во-вторых, это звание, это как раз вот этот момент единства. И почему я прочитал весь этот текст? Чтобы показать, что это вокруг единства строится, этот текст. Поэтому уже в третьем стихе он говорит о сохранности единства, в духе, которое мы имеем. И заканчивает потом этот большой отрывок, чтобы все тело составлялось, совокуплялось, соединялось за счет служения всех людей. Поэтому это вопрос единства. И мы уже говорили вот в этом разделе, что мы все с вами мечтаем, или, может быть, стремимся, так, таким словом, или ценим, хорошие отношения с людьми. Мы, никто из нас не мечтает, чтобы нас обругали, чтобы нас унизили, чтобы нас там как-то подставили, чтобы с нами как-то подло поступили. Мы все хотим нормальных отношений. Даже с людьми, которые, в общем-то, нам не знакомы, никто из нас не ожидает, чтобы утром в метро кто-нибудь на него наорал. Мы все хотим каких-то цивилизованных отношений. С более близкими людьми мы хотим более глубокого единства. Если говорить о церкви, мы хотим очень глубокого единства. Мы хотим их, Бог этого хочет. Поэтому этот раздел о единстве, прежде всего в церкви, между христианами, в семьях христиан, но это относится не только к христианам, это и о наших отношениях с неверующими людьми в том числе. Этот отрывок как раз учит, как это делать. Он описывает законы, по которым можно построить это единство. Сегодня очень много есть идей, философий, которые в разных передачах, например, или в фильмах можно увидеть, которые учат, как строить отношения, как поступать с людьми. И это порождает то, что разводов больше и больше, детей, растущих без родителей, больше и больше, людей в конфликтах больше и больше, людей, неспособных действительно говорить, строить отношения, хранить отношения, развивать их на глубину. Таких людей мало. Конфликты сплошь и рядом. Даже в церквах. Поэтому для нас важно научиться из Писания. Каковы же законы Божьи? Наши законы не работают. То, что нам кажется логичным и правильным, очень часто приводит нас в самом лучшем случае очень поверхностным отношениям, очень далеким отношениям. Некоторые люди научились иметь мнимое единство, которое только на уровне официальных протоколов, как вот между государствами. Они там воюют на самом деле, но официально дипломаты встретились и улыбаются, официальные протоколы подписывают, все очень мило, но никаких, скажем, задушевных разговоров или сотрудничества между странами нет. Вот так некоторые люди научились мнимое единство или мнимое отношение такие, очень-очень поверхностные. Просто официально не конфликтные. За счет того, что люди просто не вникают друг в друга. Они держатся на расстоянии. А другие, ну, активно конфликтуют и не знают, что с этим сделать. Они, некоторые видят, что очень многие люди неправильно с ними поступают. Они не видят проблемы, что с ними что-то не так. Поэтому давайте учиться. Я напомню некоторые законы, которые мы уже исследовали. И на некоторых мы остановимся. Мы посмотрели на три фундаментальных закона, которые описаны в первых трех главах. Первое, что нужно для способности иметь благословенное, вот это блаженное единство, удивительное отношение, это нужно рождение свыше. Это закон рождения свыше. Без рождения свыше у нас нет силы практиковать эти отношения. Без рождения свыше все люди эгоцентричны. Все. Даже великие жертвы, которые они делают во многом ради себя. Часто неосознанно, но ради себя. Это можно увидеть на примере мамы, которая не досыпает ночей, вкладывается в своего ребенка и, кажется, являет абсолютно жертвенную любовь. Но когда он подрастает до 18-летнего или 16-летнего возраста, когда он должен, если это парень, должен стать мужчиной, способным принимать решения, идти через боль, через ошибки и формироваться уверенным мужчиной, она его не отпускает. Мама так сильно любит его, что безумно удерживает рядом с собой. И он вырастает маменьким сыночком. Вырастает неспособным справиться с проблемами этого мира. Он вырастает 20 лет и еще все еще слаб внутри. И может от трудностей расплакаться 20 лет. Или просто закрыться, или обидеться. Или переживать и не быть способным строить отношения. Это любовь? Это не есть любовь. Это во многом эгоцентричная любовь. И это мы можем слышать. Да как ты ночь, ты вот это опоздал, ты что не знаешь, что у меня сердце болит, я не досыпаю, я волнуюсь, я не могу это и вот это, поэтому тоже в 9 домой приходить. То есть мотивация очень часто на себе зациклена. Я специально взял такой радикальный пример, может быть кому-то неприятно было это слышать. Я очень ценю мам и их заботу, и их жертвы. Но я хотел просто показать, даже самая такая, кажется, очень высокая, благородная любовь во многом эгоцентрична. Поэтому рождение свыше абсолютно необходимо. Только Бог может нас изменить и дать нам силу любить верно. Второй закон, фундаментальный, это закон познания истины. Без того, чтобы наполнить сознание истиной и библейской мудростью, мы глупцы этого мира. Мы можем быть самые мудрые в этом мире, но на самом деле мы не понимаем реальности, в которой мы живем. Вера в Бога – это просто признание реальности. Это не накрут какой-то внутренний, что мне нужен костыль, потому что я хромаю по жизни, слабачок такой, и мне нужно что-то там верить. Это как раз сила признать реальность. Не я контролирую этот мир. Жизнь может легко оборваться. Жизнь не заканчивается этой жизнью. Поэтому есть продолжение после смерти. С этим что-то нужно делать. На это нужно как-то реагировать. Нужно быть достаточно мужественным, чтобы думать об этом. А не говорить, я просто об этом не хочу думать, я как-нибудь вот проживу просто тут до пенсии, а потом уже. То есть вера – это истина, это признание этой истины или вера в эту истину. Это как раз сила, это то, без чего мы не можем. Без этого мы глупы. Мы думаем, что мы правим в этом мире. Мы реки, можно сказать, поворачивать. Я могу быть счастливым без... Я самодостаточно могу быть счастливым. И это все неправда. И мы просто как котята слепые тыняемся с одной стороны в другую. Но мы строим ходим. У нас есть много однополчан. Мы с флагами. Мы самые счастливые люди на земле. Нам никакая религия не нужна. Это все там сектанты, там люди не да. Мы все такие пошли. Бэм! Разбили. Переориентировались с другими флагами, эти котята собрались отрядом в другую сторону. Это просто реальность. Бог есть. Можешь этого не признавать, а Он есть все равно. И Он не нуждается в твоем признании, Он есть. Мы нуждаемся в признании истины. Поэтому это важный закон. Как мы думаем об отношениях, как мы смотрим на отношения, как мы видим себя, другого человека, как мы видим Бога в этих отношениях, каким образом мы восстанавливаем отношения или развиваем единство, на что мы должны опереться, как мы должны думать, когда нам трудно, когда нам не хочется любить, когда нам не хочется с собой жертвовать, когда хочется думать только о себе, где взять силы для этого? Библейская истина дает ответ на этот вопрос. Поэтому апостол Павел молится о просвещении разума верующих, чтобы они познавали истину. Третий закон – это закон зрелости. Просто услышать истину недостаточно. Поэтому в третьей главе Павел молится, чтобы христиане не просто, как в первой главе он молился о познании истины, так в третьей он молится, не просто слышали, чтобы они реально применяли истину к своему сердцу. И она переформировывала их сердце, их характер, их ценность, их приоритеты, их устремления, их мотивацию, то, на что они опираются, чтобы истина не просто умственное знание было, но это стали их убеждения. Это стало их стержень жизни. Это стало то, что ими руководит тогда, когда весь мир против этого. Когда все обстоятельства против этого. Все желания даже наши против этого. Но это убеждение, это твердое, вот это и есть зрелость, оно руководит мной и ведет меня, даже через какую-то неприятность. Когда я не хочу идти извиняться перед ним, это не очень справедливо. Но Писание говорит, нужно извиниться за свой грех. Но он больше меня сделал. Но он еще это воспримет как повод, чтобы еще больше мне там насолить. И так далее. Он подумает, что я тряпка и еще много-много. Нашей логике говорит, ни в коем случае. Но я знаю, истина говорит, нужно идти извиниться за свой грех. И еще некоторые вещи сделать. И зрелость. Это сила внутренняя, которая позволяет, несмотря на всю эту логику, пойти исполнить волю Божью. И потом видеть, как Бог благословляет отношения. Потому что я поступался Богом. Поэтому это вопрос зрелости. Это три фундаментальных закона, на которых строятся уже практические законы, которые описаны в 4 главе. И какие это законы? Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Я уже об этом проповедовал, я немножко хочу разъяснить. Здесь записан закон характера. Четвертый закон – это закон характера. Основание для созидания блаженного единства, этим основанием является не обстоятельства, не другие люди, не мои просто какие-то способности или таланты, но зрелость моего характера. Конфликты и все остальное – это не вопрос обстоятельств или их, это вопрос меня. Это обо мне. И об этом я и должен думать. Единство или способность строить отношения начинается с меня. В моей жизни это начинается с меня. Моей зрелости. И поэтому апостол Павел ясно об этом и говорит сразу же, что нужно иметь прежде всего смиренно-мудрее, кротость и долготерпение. Я об этом уже проповедовал, но я хочу немножко привести пример. Очень важный принцип. Я несколько недель после этой проповеди сам живу и вижу, как это работает в моей жизни. И я хотел это немножко еще раз разъяснить. Смиренно-мудрее – это смирение, точнее мудрость, которая в смирении, в рамке смирения. То есть это не такая мудрость самоуверенная, самодостаточная, я лучше всех знаю, но это мудрость, которая смиренная. она знает свои границы. То есть, как это строится? Это прежде всего строится от понимания, какой Бог, какой я. То, что правит этим миром не я, а Бог. Бог лучше меня знает сердце этого человека, с которым у меня напряжение, или с которым нужно развивать отношения. Бог лучше меня знает, меня и его, и законы, по которым работают наши сердца, наш дух работает, и строятся отношения. Поэтому, несмотря на то, что я уверен как-то в ситуации, вот я понимаю ее так вот, это вот он не прав, я прав, или я не прав, или он вот здесь не прав, а я вот здесь, а вот здесь я точно прав, а он здесь вот точно не прав. Вот при всем при этом наше мышление, оно должно быть, это абсолютно правильно так мыслить, оно должно быть все равно смиренным. Вся наша уверенность является гордостью, если она не в рамках смирения. Если я мыслю себя, по сути, Богом, который знает все, который знает себя, который знает других людей, который знает всю ситуацию, я не смиренный человек, только Бог это все. Бог знает мысли, Бог знает мои сердца. И поэтому мое понимание ситуации должно быть смиренным. Оно строится от того, что я признаю владычество Бога над собой. Бог суверенный владыка, он все знает. Ничего в жизни не происходит, абы как. Мы не щепки, которые швыряются на волнах. Бог действительно строит нашу жизнь, и он в этом участвует. Несмотря на нашу свободу выбора, на нашу волю, на нашу активность, на призыв, чтобы мы действовали, и это очень важно. Несмотря на все это, Бог суверенный владыка над всем. Когда ты это понимаешь, твой взгляд на мир абсолютно меняется. Твое понимание ситуации абсолютно меняется. Твои выводы абсолютно меняются. И это, на этом строится смиренно мудрость. Когда я просто понимаю, что я не знаю всего, Бог это знает. И Бог может, Бог говорит через свое слово, через других людей, которые проповедуют, или разъясняют, или упоминают Слово Божие. И поэтому у меня всегда, при всей моей суперуверенности, как я понимаю ситуацию, всегда есть сокрушение, всегда есть смирение. Я всегда смотрю реально на вещи. Это, опять же, смирение – это реальность. Это просто реальный взгляд на вещи. Отсюда проистекает кротость. Кротость – это у меня есть желание определенное. Когда у нас есть напряжение, вот у меня есть желание. Я хочу, чтобы здесь была справедливость. В конце концов, я не хочу это с собой терпеть. Я хочу, чтобы он осознал, какую он мне боль причинил. И мне недостаточно просто, как он извинился. Он должен пережить то, что я пережил. Или иногда нам хочется, чтобы он пережил больше, потому что почему я должен был это от него терпеть? Или нам хочется быстро решать конфликты. Мне хоть, давай сейчас разберемся. Давай сейчас поговорим. Написано в Библии, что солнце да не зайдет во гневе вашем. Давай разберем этот гнев. Человек не в состоянии решать. Нет, давай. У меня есть желание, оно праведное, и оно неукрощенное. Как знаете, лошади, которые дикие, они неукрощенные. У них есть сила, и она необузданная. Кротость – это обузданная сила. Это не бессилие, это не быть тряпкой. Это сила, которая обуздана Божьим Словом. Обуздана Богом. Обуздана смиренно мудрым. Вот это очень важное качество. Или другой человек не хочет решать напряжение. Не хочет разговаривать. И у него есть яркое желание в другую сторону. Желание спокойствия, не испытывать этого напряга, не идти на то, что конфликт еще больше будет, если мы будем разговаривать. Пусть оно само как-то так вот проехали, не будем об этом говорить. Я не хочу туда идти, я хочу идти в другую сторону, и это желание неукрощенное. И человек это может легко оправдывать. Я не конфликтный просто. Я Бог призывает любить, и, а не разбираться там и ставить все на свои места и конфликты устраивать. Я не хочу это, я по Писанию ухожу. На самом деле, человек призван решать конфликты тоже. И человек это свои желания не может обуздать. И есть еще много других желаний. Когда человек раздражается, когда он повышает тон в разговоре, когда он говорит слова, о которых потом жалеет, он не смог себя сдержать, он не смог укротить свои желания плотские, греховные, которые в нем буяют, обмотанные библейской обмоткой, которая оправдывает. Обертка, которую, да я ж по-библейски, я ж за Бога. Я за Бога каждому тут бошку оторву. Я за справедливость, я не за себя. Я вот просто, чтобы за справедливость. Давай разбираться, я тебе сейчас покажу, как ты был неправ. Эти желания неукрощенные, и люди разрушают очень много. Смотрите, смиренномудрие приводит к кротости. Смотрите, если нет смиренномудрия, которое строится на богоцентризме, если у меня нет понятия, что Бог контролирует мир, конечно, я должен контролировать. На этих же людей нельзя понадеяться. никто из вас обо мне хорошо не позаботится. Только я лучше знаю, что мне лучше, и только я могу отстоять свое счастье или там свое право на это счастье. Поэтому сначала все начинается от Бога, который все ставит, он все контролирует. И он заботливый Бог. Он все делает. Почему же эти все конфликты? Я не знаю, но это все неспроста. И я смиряюсь, и я хочу учиться от Бога. Следующий шаг. Раз я смиренный, то я понимаю, что это дает мне основание упрощать свои желания. Нужно разобраться. Может быть, нужно дать время. Бог это знает, я не знаю. Я смиренно анализирую любезную ситуацию, пытаюсь понять. Наверное, все-таки нужно. Человек уже не в состоянии говорить. Человека обижают эти разговоры. Ему нужно немножко подготовиться к этому разговору. Но у меня есть желание разобраться. Я должен остановиться. Бог знает, почему так. Бог контролирует эту ситуацию. Бог знает, почему так. Может быть, я неправильно вижу все. Я просто укрощаю свои желания и более трезвомыслимо анализирую себя в первую очередь. И анализирую этого человека и эту ситуацию, как ее так разобрать. Без кротости невозможно. И третий элемент, который здесь описан, это долготерпение. Очень часто не хватает этого долготерпения, когда нужно идти и разговаривать. И долготерпеть свое нежелание разговаривать, свой страх разговаривать, свой дискомфорт разговаривать, свой жутчайший дискомфорт смиряться и просить прощения. Просить прощения перед своими детьми, просить прощения перед своей женой, перед человеком из церкви, перед своим начальником, который на 90% был неправ. Но я должен попросить прощения за эти 10% своих, которые я влил в ссору. Эти мои 10% ссоры, для меня-то они все мои 100% перед Богом. И Бог со мной не будет говорить, у него 90, у тебя было только 10, нормально. Он будет говорить про мои 10, как про мои 100. Ты вот это сделал, это был грех. И я проявляю долготерпение. Я терплю этот дискомфорт, это нежелание это все переживать, подчиняю Слову и делаю это, как Бог хочет. Или я проявляю долготерпение в том, что мне сейчас хочется просто в развалочку посидеть. Нет никаких конфликтов, в общем, у меня нормальные отношения с людьми. Все протоколы официальные подписаны. Не важно, что я из всех этих людей знаю, вот там 3 человека моих знакомых сидят. Только с ними я могу строить отношения, только им я могу являть любовь. Эти все, мне лучше с теми. С этими у меня нет глубокого единства, у меня нет блаженного единства отношений с ними, потому что я не готов вливать любовь в отношения. Я себя чувствую дискомфортно подходить к такому человеку. Мне сейчас не хочется, у меня сейчас вообще нет сил делать какое-то добро другому человеку, интересоваться его жизнью, помочь поднести ему сумки. Помочь открыть там дверь, помочь с детьми, или уделить человеку внимание, или что-либо еще, помочь ему ремонт. Я себя дискомфортно чувствую. Мне нужно долготерпение, чтобы даже чувствуя свой дискомфорт, проявить не эгоцентричную любовь, думая о себе, посижу-ка я в сторонке. А протоколы подписал, у меня все окей. Нет, я проявляю жертвенную любовь, я не о себе дрожу с утра до вечера, а я откладываю свои чувства или свои желания, и я вкладываюсь в отношения. Я вливаю туда свою любовь и строю единство с другим человеком. Даже чувствуя себя поначалу, как минимум, не очень комфортно. И вот здесь нужно долготерпение. Мы вырастаем, кстати говоря, в век, в который многие из нас выросли, и чуть младшие нас люди еще больше поражены. Это век недолготерпения. Мы не делали работу, что нужно было там пойти за километр, набрать воды в ведро, принести домой, помыть холодной водой посуду, которая очень долго отмывается, без средства помыть. То есть у нас все, у нас фастфуд везде. То есть мы не... Как это очередь 3 человека? Сколько можно ждать? Мы стоим, заходим в Макдональдс, я стою, раз, тут 2, тут 3, сейчас тут подходит, раз, хоп. Или нет, ты давай стой здесь, я здесь. Я же не могу 5 минут дольше стоять, это серьезная проблема. Я не могу терпеть. Я не могу прийти на собрание или на встречу на 15 минут раньше. Буду как идиот стоять сюда. И вот это мучиться. Вау, вот это... Ты опоздал, я это не... Некоторые люди такие нетерпеливые. Бог когда-то меня удивительно учил. Я вел группу, и я должен был свою группу ждать по часу в метро. Я там вот такой весь был, замерзший, И я не в состоянии был людям сказать, что опаздывать плохо. Я думал, я должен являть только милосердие. Тогда и Бог меня учил тогда долготерпению. Я знаю, что во время ожидания можно прочитать очень хорошие книги. Я когда смотрю людей, которые ждут и не читают, и ходят там, втыкают или напрягаются, мне их очень жалко. Драгоценное время. Я могу спокойно открыть один стих и кинуть на сытицу. И благодарить Бога, что люди опоздали. Они злятся, почему они опоздали. Я всегда пунктуальный, они всегда опаздывают. Долготерпение нужно проявить в том, чтобы ожидать, или в том, чтобы прийти раньше и перестроить свою жизнь, быть верным, вовремя приходить. Долготерпение очень нужно. Берегитесь, родители, как вы воспитываете детей сегодня. Сегодня в детях очень трудно воспитать долготерпение. Потому что если ребенок чего-то хочет, на чупа-чупс, на шоколадку, поехали в Макдональдс, вот такой мультик, вот такой. У меня, собственно, мне не нужно ждать в пятницу катрусинки на зал. Не все знают, что это такое, наверное. Мне не нужно ждать в гостях у сказки, может, это немножко ближе. Или даже сегодня вечером в 9, без 15 дней мне не нужно ждать сказку. Один мультик за день посмотреть. У меня тонны, гигабайты этих мультиков. Я детям включу, они неделю не отойдут от телевизора. Всегда есть, что им втыкнуть. Более того, на телефоне можно им показать. Стоят в очереди, и он говорит, тык, включил, ребенок, дзын. И он отключился. Большое искушение для родителей – выключать своих детей. Просто ты его выключил, он там стоит и втыкает. Включить телевизор на целый день. И просто развлечение. Мы боимся соприкоснуться с самими собой, со своим внутренним устройством, с мыслями, которые у нас есть, с душевным состоянием. И мы выросли в таком поколении, когда нас отвлекали. Долготерпение нам крайне нужно. И потом мы не способны и терпеть, начинаем строить отношения, в которых ты не построишь. Только протоколы можно так подписать. И то и протоколы разломать. Бог благословил меня посещением нотариуса. Летом, 3 дня в очереди, я немножко рассказывал, забыл засечь, поскольку я начал проповедовать. И вот сейчас у меня продолжается благословенная эпопея. Занял очередь, людей меньше, за один день уже можно было попасть. Зашел, каких-то документов нет, меня не предупредили, на меня сразу же наорали. Что такое? Все тут приходят, не предупредили вас, сразу человек срывается моментально, но он нотариус, ему по должности можно. Выясняется, что еще каких-то документов нет, что законы поменялись, пока я делал те документы, теперь нужно опять ехать за 200 километров это их делать, туда приезжаешь, там день, когда неприемный день, потому что они там стоят куда-то такой. Ну, в общем, такая нормальная украинская жизнь. При всей этой неразберихе мне с трудом верится, что мы куда-то можем шагать вперед. Я честно вам скажу. Люди просто тратят свою жизнь на вот это все. У людей, друзья, мы должны явить этому миру порядок. Наш Бог есть Бог порядка. Там, где вы работаете, потрудитесь, я вас умоляю. Явите Бога на рабочем месте. Не миритесь с тупой, бюрократической, непродуманной, лентяйской абсолютно системой, в которой мы живем. Организуйте хотя бы свое рабочее место. Хотя бы с людьми, которые к вам приходят, с которыми вы сталкиваетесь. Поступите по-христиански. Или другими словами, профессионально. Поступите в порядке. Не живите, как многие в кабинетах сидят или на рабочих местах, вяло текущее что-то такое, не желающее ничего упорядочить. Это плохо. Это не славит Бога. Это не поклонение Богу. Я вас очень умоляю. Пусть будет порядок. Там, где вы работаете, явите славу Божию. Но этот порядок внутри должен начаться. Но проявите долготерпение и трудолюбие, чтобы это наметить. Но я не к этому. Я выхожу из нотариуса. Мне нужно было сделать копии. Я потом вернулся. Выхожу оттуда. Меня пропустили там. Ну, я в очередь 14-й. Подписку, копии, все правильно. Я выхожу. Очередь вся вот в таком состоянии. И женщина смотрит на меня и говорит: мужчина, вы мерзость. Я вышел. Я открыл так. И она собрала все свои чувства в несколько... Она понимает, я сейчас пройду мимо. Она должна мне это сказать. И у меня это неприятно, наверное, да, как всем. Мне тоже неприятно было. И мне нужно было что-то с этим делать. То есть только что на меня свалилось то, что мне нужно переделать кучу документов, ехать, скоро конференция, у меня нет этого времени. И это нужно делать в этом году, или буквально месяц у меня был, или это все сгорает, и мне опять все документы заново делать. В общем, такая очень трудная, кажется, безвыходная. Я себя чувствовал просто в безвыходной ситуации. Что просто как на тебя орут, тебе ничего не объясняют. ничего не понятно, потом я поехал туда, оттуда мы позвонили. Человек говорит, я не понимаю, что за документы, они вас попросили это делать. Давайте позвоним. Я говорю, можете поговорить с человеком, которым... Мы тут справок вам не даем, мы тут не это самое... Ну, то есть я уже даю трубку, ему просто он начинает говорить. Он говорит, мы не понимаем, что за документы. Ну, вот такой документ, ну, вот это. Я не знаю, я просто консультант. Никто еще не знает, а я должен ездить. Я им привезу, это чуть-чуть не так, это вот здесь вот так. Я привезу... А, так это вот так надо было. Ага, хорошо, что вы меня объяснили. Вы еще 15 раз приедете и разовьете наш профессионализм. Мы наконец-то... Ну, в общем, это все ужасная ситуация. Я это все чувствую, знаю, что это все будет. Вот на меня наорали. Я хочу объяснить, как я применял эти истины. Чувства своеобразные, да, внутри. То есть хочется этой женщине что-то сказать. Я сразу начинаю объяснять. Ну, я... Мягкий язык переламывает кость, написано, поэтому я начинаю объяснять, ну, смиренно, кротко, что я был в очереди, я просто ходил делать копии. То есть я не то, чтобы, ну, там, вне очереди влез, там, значит, мужчина, ну, они все так, одна только, они высказываются, я говорю, я был записан. Где вы там были записаны? Я говорю, какой номер? Я говорю, 14-й. А ну, какая фамилия? Скопич. Ну, ладно, идите. То есть мне хотелось остановиться, подождите, может вы извинитесь передо мной? То есть как бы вы уловили, да, что я был, оказывается, в очереди, что то, что вы все это надумали. Почему люди опять же это думают? Они живут в мире очень незащищенно. Бога-то нет. И он-то есть. Но это деист его, он где-то там. А моя жизнь здесь управляема вот этими мерзкими мужчинами, которые заходят поперек меня в очереди. Этими там какими-то непонятными нотариусами, бюрократической системой и так далее. Тут можно рассказывать, да? И человек в очереди, он закручивается, он стоит 2-3 часа, он закручивается. Потому что кто контролирует мир? Я. И поэтому я должен воевать. А праведные пути не помогают воевать. Греховные пути помогают воевать. Когда ты наорешь на человека, ты его ставишь на место. Когда ты его уважительно с ним говоришь, это не работает. Поэтому возникает искушение... несмиренно-мудренно смотреть на мир. Отсюда нет никакой кротости и нет никакого долготерпения. Отсюда есть нетерпение, есть то, что мои похоти завладевают мной и руководят. Я выплескиваю, даже если жалею это потом. Делаю просто то, что мне сейчас хочется, чтобы урвать свой кусок. И я смотрю на мир, я точно знаю, как мне тут поступать. Я в этом не сомневаюсь. Мне нужно идти по трупам к цели. Мы так не говорим внутри. Здравствуйте, я интеллигент, я хожу по трупам к цели. Мы говорим, я интеллигент, я очень хороший человек. А в очереди это уж, извините, тут не каждый вытерпит. То есть все, со мной все хорошо. Но на самом деле все начинается с этого. И поэтому я, выходя из очереди, я стою, и ну, у меня внутри вот такое желание, которое нужно укрощать. Я выхожу, я начинаю просто думать о том, что, подожди, Бог, эта ситуация просто, между прочим, возникла. У меня здесь вот служение тебе, между прочим, что-то мне мешает. Нет, это ситуация от тебя. Ты меня родил в этой стране, ты создал такую ситуацию, ты поместил эту женщину в очередь, ты допустил такие грехи в ее сердце. Я не щепка, ты все контролируешь. Это дает мне немножко понимание, что я не во власти людей или мира, в котором я живу. Это меня успокаивает. Если, ну, потом я думаю, хорошо, раз ты контролируешь, и так все идет, может быть, мне придется все документы переделать, кучу денег вложить в это. Значит, это твоя воля, а я знаю, что твоя воля благая. Слава Богу, я в этот момент уверен, что Бог добрый, и его воля вся хорошая для меня. Абсолютно совершенно, у меня нет с этим сомнений, поэтому мне легко было это решать. Я говорю, хорошо, это для тебя, хорошо, Бог, пусть так будет. Ну, значит, так будет, это хорошо, значит, у тебя есть какой-то замысел, я не знаю его. Я покоряюсь свою мудрость твоей, твоя мудрость твоей, он замысел, и он хороший, хорошо это делал. И мое сердце начинает успокаиваться. Мне уже не нужно контролировать то, что я не могу контролировать, и мое сердце от этого разрывает. Я уже успокаиваюсь. Я должен контролировать только свое сердце перед Богом, а это я могу контролировать. Это Бог мне дает силы контролировать. И потом это приводит меня к кротости. То, что мои вот порывы, они начинают постепенно укрощаться. Это не то, что за одну секунду, я просто проповедовал своему сердцу эти истины. Я пасторствовал свое сердце, я был наставником для своего сердца. Я наставлял душу свою, эти истины думал, и мое сердце усмирялось, потом кротость появлялась, мной уже не руководили такие порывы, и отсюда, естественно, проявляется долготерпение. Когда я уже сажусь в машину, и я вот так за руль уже не держусь, и не хочу оторвать. Ну, я там не согрешил, все нормально. Ну, в машине можно выразить свои чувства. Нет, мне это уже не нужно делать. Я не хочу реализовать или выплеснуть просто свои чувства, чтобы мне легче стало. Мне легче становится перед Богом. Это то, как это работает. Это очень важный закон. Друзья, если конфликт, если вас обуревают страсти, если вы не можете мириться, нет в сердце владыки Бога. Вот в чем суть. Не в обстоятельствах, не в том, что не такой муж или не так человек на ногу вам наступил. Или не в такой стране вы родились. Вам трудно, нам всем трудно, потому что в нашем сердце не сияет суверенный царь над вселенной. Мы видим, что мы цари, мы должны это решать. И это ввергает нас в беспокойство, в несмиренномудрие, в некротость и недолготерпение, и мы воюем. У нас нет способности Библию применить в жизни. Все начинается от нашего видения Бога. Однако есть одна проблема. Давайте еще раз я скажу. Друзья, когда есть неустройство, когда есть напряги, когда есть конфликт, когда нет мира в сердце, я еще раз скажу, у нас нет видения или веры, другими словами, в Бога, суверенного владыки над нашими жизнями. Мы можем знать об этом, мы можем применять это в других ситуациях, но в ситуации с таким накалом мало веры. Это очень важно понять. Это принципиально важно понять. Если этого нет, нет характера. Если нет характера, закон характера не работает, отношения разрушаются. Я еще раз это повторю. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Это очень важно. Если есть такое неустройство в отношениях, если нет силы пойти проявить любовь или исправить конфликт, и обуревают страсти, беспокойство, вот в чем причина. Нет в сердце веры в суверенного царя над всем, который все держит в своей руке. И ничто не происходит без того, чтобы он позволил, чтобы это произошло. Нет такой веры. И не думайте, что я просто не понимаю вашу ситуацию. Бог понимает ситуацию всех нас. Бог говорит, что все идет от Него. И вот это видение Бога формирует наш характер. Оно изменяет наш характер. Миренномудрие не родится без понимания Бога. Поэтому это очень важно. Работайте со своим сердцем, когда вы попадаете в такие ситуации. Это очень важно. Нам нужно всем в этом расти. Нам нужно всю жизнь расти в познании Бога. Поэтому конференция через несколько уже дней, чтобы мы сидели и думали о Боге. Чтобы мы наполнялись им. Это вроде бы не связано с очередью к нотариусу. Связано. Это не связано с тем, что у меня денег нет, и мы не можем решить этот напряг с мужем. Связано. Это не связано с тем, какие у меня отношения с детьми или с моим начальником. Это связано. Богословие или теология, учение о Боге связано с практической жизнью. Таким образом это работает. Это закон характера. Я хотел еще раз это разъяснить. Смиренномудрие, кротость, долготерпение. Это то, в чем мы очень нуждаемся. Думайте об этом. Обсуждайте, рассуждайте. Это очень-очень важная тема. Давайте пойдем дальше. Здесь описано дальше, имея такой характер, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Говорится о двух практиках. И следующий закон – это закон практики. И здесь две практики описаны. Снисходя друг к другу любовью, и вторая практика – стараясь сохранять единство духа в союзе мира. И мы посмотрим на эти две практики, которые нужно совершать в жизни. Во-первых, единство строить или хранить его – без практики невозможно. Хорошего понимания этих всех вопросов или хороших намерений абсолютно недостаточно. Нужно делать что-то практическое, чтобы развивать блаженное единство и хранить его. Прежде всего, давайте подумаем о развитии. То есть это первая черта здесь, вот как бы имея такой характер, нисходя друг к другу. Вы видите, да, поступать достойно звания, в которое вы призваны, при этом имея со всяким смиренным умом и так далее, снисходя, то есть это то, что практикует. По грамматике это видно, как здесь немножко не очевидно на первый взгляд, но вот что значит достойно поступать, вот это единство хранить. Итак, снисходя друг к другу любовь. Речь идет о практике инициативного проявления любви. Даже в тех случаях, когда другой человек этого менее всего на наш взгляд заслуживает. Это есть практика любви. Единство возникает не от чувства единения или комфорта, а оно возникает от практики любви. Чувство единства приходит после практики. Для блаженного единства мало просто понимать или намереваться, важно вкладывать деяния любви в отношения. Важно трудиться. Я часто на свадьбе привожу такой пример, и сейчас напомню вам его, что когда люди поженились, часто они думают таким образом. Они смотрят, вот, наконец-то она вот становится моей женой, и теперь мне будет просто класс. Массаж, просто еда, устала ли холостяцкой стрипни, даже не моей, а моего соседа. Там, ну и так далее, все преимущества. И это неправильный взгляд. А она что же стоит на него смотрит? Говорит, я люблю тебя, я буду любить тебя до конца своих дней, я внутри, ну вот все решено. И это часто можно увидеть на свадьбе, мне рассказывают, недавно один брат рассказал, как там свадьбы некоторые люди празднуют, неверующие, однако. И очень своеобразно. Такие жесткие ссоры прямо на свадьбах происходят. Удивительно. Так вот, на свадьбе человек не получает сундук с сокровищами, и он становится богатым человеком, все, что от него требуют, это просто доставать. И пользоваться. Брать. На свадьбе человек получает сундук, я бы сказал, полупустой. Он не вообще пустой, конечно, но полупустой, в который нужно вкладывать. И потом ты на него посмотришь и скажешь, я богатый человек. Смотри, сколько богатый. Кто-то возьмет, кто-то еще положит. Тогда отношения в браке, и это не только в браке, это и в любых отношениях, в церкви, с тем человеком, на работе, на учебе, они меняются. Они становятся богатыми, благословенными, блаженными отношениями. Хотя бы с нашей стороны. Этот сундук, он может быть такой, знаете, мы только с одной стороны его заполняем, и это наполовину уже благословляет отношения. Но тот человек достаточно эгоистичный. Ну, такой. Речь не идет о том, что мы должны стать таким сырьевым придатком для этого человека. Он умеет манипулировать, а мы, христиане, должны все время отдавать. Речь об этом не идет. Речь идет о библейски мудром проявлении жертвенной, удивительной любви, которая не приводит нас к тому, что мы становимся тряпкой, а которые вытирают ноги, которые используют. Здесь очень тонкая библейская грань. Во Христе это можно увидеть. Нет времени мне об этом говорить. Если вы это не понимаете, обязательно разберитесь. Много вреда произвели те христиане, которые понимали смирение или любовь жертвенную неверно. И представляли христианство, а значит и Бога, как жалкого, неспособного ничто расставлять, просто такого растоптанную личность, из которой просто все тянут, чего хотят. Это не совсем верно. Помните, Иисус очень жертвенный был, смиренный, и с другой стороны, он был очень достоин, он вел себя перед Пилатом. Часто люди привыкают друг к другу. Какой-то статус-кво устанавливается, и они просто поддерживают, в кавычках, нормальные отношения на минимальном пассивном уровне. Ну, например, муж и жена прожили 5 лет, уже не ссорятся, пережили какие-то конфликты, как-то умиротворилось все. И просто живут вместе. У них просто нормальные отношения. И протокол подписан, ну и плюс-минус, как и общие дети какие-то, там в одной квартире живем, ну и там что-то вместе любят смотреть будет плечка до 6 раунда. Потом уже сам приходится досматривать. И просто мы как бы, все как бы нормально. Зря они за все. Спасибо, Алексей. И это будет уже час или час 10? Час 10, ничего себе. А я ведь уставший, думал, я буду проповедовать. Часто люди привыкают друг к другу и просто поддерживают нормальные отношения на минимальном пассивном уровне. Такой уровне бесконфликтности. Вместо того, чтобы активно, осознанно вкладываться в отношения. Вот почему мы часто в семье, 20 лет, и муж уже никогда жене не подарит цветы. Смысл. То есть, типа, что от этого меняет? Мы и так будем жить, и так у нас будет все нормально. То есть, толку вот это сейчас мучиться. Ну, не то, что мучиться, ну, как бы это ж... Никакого в этом смысла просто нет. Или еще раз сказать, я тебя люблю. Или выразить свое уважение. Или выразить свое признание родителям. Так я там говорил, что я люблю. Или сказать им, что я вас очень уважаю. Или и так далее, и так далее. Или, я говорю, помочь физически, или внимание проявить человеку. То есть, то у нас как бы нормально. Ну, не, если будет конфликт, то вы знаете, я ж решаю, я так не оставляю. А так у нас все нормально. Писание призывает нас для того, чтобы иметь блаженное единство, нужно вкладываться в отношения и не привыкать к отношениям. Нужно постоянно, ну что ли, освежать свой взгляд на отношения. И постоянно, как будто бы ты первый раз человек. Мы очень, мы, это очень ясно можно видеть, да? С людьми, с которыми мы давно знакомы, можем так там, знаешь, да, привет, кто-то в этом роде, да? С кем мы не знакомы, мы проявляем большую уважение. Мы не перебьем его 20 раз, когда с ним разговариваем. И он там, и у него даже слова до конца не доходит, такой рэп получается. То есть мы дослушаем до конца, мы зададим какой-то вопрос человеку, да, далеком. А кому мы привыкли, с этим можно на примере родственников, тут вообще классно можно провести. Ну, привыкли уже, в принципе, мы, все у нас как бы так и будет, и что напрягаться, вот эти цветы, вот эти сути-пути, или там помогать. У нас как-то так установилось, что там она это делает, я это, или там, ну, в таком духе. Библия же призывает нас к тому, чтобы мы вкладывались в отношения. Смотрите, Луки 10 глава, 25-37 стихи. И вот один законник встал и, искушая его, Иисуса сказал. Луки 10:25. Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано, как читать? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Видите, Бога центрирует. Всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. И Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он не желая, но он желая оправдать себя, он так не делал, сказал Иисусу, а кто мой ближний? О ком речь идет? Вот мне уже 83 года, я тут Тору, а вот как не разобрался с этим вопросом? На самом деле просто нет желания творить вот эти поступки любви. На это сказал ему Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, то есть благочестивый священник шел дорогой, и увидел его и прошел мимо. Вот его благочестие. А, я занят, у меня служение было. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Это ж нужно напрягаться, это ж не просто его приподнять. Я приподнял бы его. Это его нужно сейчас грузить, везти куда-то, лечить. У него ничего нет, на попечение своего брать, это напрягать. Самарянин же, вот этот человек полуиудей, полуязычник, никчемный для иудея, который задавал вопрос человеку. Ничтожный абсолютно, с которым даже не то, что не есть, там разговаривать не может. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалел. И начал творить дела милосердия, дела любви. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, это стоило денег. И посадив его на своего осла, это стоило ему времени. Привез его в гостиницу. Время, заботы, дискомфорт этой всей договоренности. Он едет, на него все смотрят, тут израненный человек, кровь течет. И это все вот очень неприглядно, весь осел его грязный, вся это, на чем он потом будет сидеть. Только забот. Привез его в гостиницу и позаботился. Он вложился в отношения. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария. Это деньги, его личные деньги. Пришлось переночевать там, заплатить за себя. То есть это большие заботы. Дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Доверяет этому человеку, что он его не обманет. Доверяет Богу, он хочет позаботиться, хочет угодить Богу. Бог, конечно, может меня обмануть, но я просто доверяю, что ты проведешь меня как нужно. Даже если меня обманут, это твоя воля будет, все хорошо. И Иисус спрашивает, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Это воля Божья. Если мы хотим иметь блаженное единство, мы не должны привыкать к отношениям. В каком-то смысле мы должны видеть друг друга как израненного человека при дороге. Внешне это не всегда видно, но внутри очень часто человек в таком состоянии. И мы должны так видеть свою жизнь, что Бог все устроит, Бог владыка, Бог
я не успеваю, я трачу деньги, я отвлекаюсь, мнение людей обо мне меняется, меня могут подставить. Ничего. Я хочу влить любовь в наши отношения. Я хочу удивить человека своей любовью и заботой. Такое служение милосердия. Петр в первом послании, 4 глава, 8 стих, говорит так. Более же всего, вот пусть это пылает, это пусть выделяет вас, имейте усердную любовь. Не просто любовь по статус-кво, не просто привычную любовь, но усердную любовь. Любовь, которая действительно удивляет. Любовь, которая требует от вас трудозатрат. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество. Смотрите, как она исцеляет отношения. Был грех, был разлад, было напряжение. Проявленная жертвенная любовь исцеляет. Как елей и вино, которое он вылил на раны этого человека, исцеляющие характерами. Нужно это делать. Часто люди помирились и забылись. Проехали. Но нужно восстановить отношения до того уровня, на котором они были, или даже до большего. Недостаточно просто, ну ты меня там извини, да ладно, да я понял, все, замяли тему. Нам так дискомфортно вообще об этом говорить. Явить нужно любовь, чтобы восполнить то, что там было. Или, может быть, даже развить на новый уровень. Поэтому Писание нас очень ясно призывает, блаженное единство невозможно, если мы не практикуем вот этот закон практики, который выражается в активной, непривычной любви. Еще один отрывок. 1 Иоанна 3, 16-18. 1 Иоанна 3, 16-18. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу. Не намеревался, не предполагал, не планировал просто. Не рассуждал об этом, как бы правильнее было поступить. Не философствовал с кем-нибудь. А Он пришел и положил душу. Он сделал акт. Много актов. Душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. Потому что мы призваны таким достойным званием, в которое призваны поступать. Звание это христианин, мы идем за Иисусом Христом. Поэтому христианство это не просто прийти на собрание или знать правильные истины. Христианство это поступки. Это богословие, это измененное сердце, которое приводит к определенным поступкам. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Я не могу, у меня сейчас нет времени, у меня недостаточно этого достатка для этой ситуации. Как пребывать в том любовь Божья? Понял ли он Бога? Если он не научился любить, если его жизнь не изменилась, он любви Бога еще не понял, он еще не спасенный человек. Дети мои, станем любить. Начнем любить. Не словом или языком, но делом и истиной. Реальными актами любви, делом. Но не абы каким делом, а библейским делом, библейски направленным делом, библейски обоснованным на библейском основании или библейским учением дело. Не то, которое нам удобнее, не то, которое мы привыкли или в государстве, или в культуре, но то, которое Библия говорит, что есть дело любви. Когда-то меня очень удивляло, один человек, один мой хороший знакомый, он, когда мы садились за стол, он мазали бутерброды, когда еще холостяками были, ели в основном. Он всегда мазал бутерброды и всегда бутерброды мазал другим. Это может быть мелочь, я не говорю, что нельзя мазать бутерброд в первую очередь себе, но для меня это было, мне это не свойственно было, не сейчас мне. Если я вам мазал, вы знаете, это акт любви, жертвенный. Я такой думаю, ну люди взрослые, кажется, я намажу сколько хочет, толщина, все дела. А он делал это всегда. Это кажется такая мелочь. Ну вот человек это делает. Вчера я был на конференции, и там сидел реально очень почитаемый служитель в возрасте. Сидел рядом со своей женой. И зашла молоденькая сестричка. Он сидел на стуле со спинкой, а рядом была такая скамейка без спинки, очень дискомфортно. Он подскакивает, как юноша. Хоп, давай, она там неудобно. И мне садится. Он отсаживает своей жены и садит эту молодую сестру. Это, кажется, такая мелочь. Ничего бы страшного не было, если бы эта сестра пошла и села там на скамейке. Но это показывает его сердце. Что такие вот, кажется, простые очень вещи. Можно их свести просто, ну, как бы просто такой этикет. Но на самом деле, это вот деяние любви, это то, к чему мы призваны. Это строит единство, это строит теплоту отношений. Его строит не то, что мы сейчас пассивную какую-то мелодию сыграем, обнимемся, сегодня собрались. Вот, прочувствовали. Потом песня закончилась, не взглянули друг на друга, не поговорили, ничего не влили между нами в отношении любви и разбежались. Каждый в свою сторону, фу, все исчезли. Вот у нас церковь, вот единство. Такое я пережил. Это иллюзия, это просто эмоциональная иллюзия единства, это не единство. Библейское блаженное единство строится на основании практики. Это то, без чего невозможно. И еще один момент практики, второй, который здесь записан, или еще две фразы скажу. Наполнять отношения деяниями любви, любви можно только при наличии смиренномудрия, кротости и долготерпения. Только когда великий Бог сияет в сердце, отсюда мой характер изменен. Тогда я уже это показал раньше, когда я способен пойти на какой-то дискомфорт или для того, чтобы явить любовь. Без практики любви невозможно достичь блаженного единства. И вторая практика, и на этом мы закончим, это сохранять единство Духа в союзе мира. Второй момент. Снисходя друг к другу любовью, а второе, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Во-первых, написано стараясь, то есть это прилагая определенное старание или определенный труд, определенное напряжение души. Во-вторых, говорится, что нужно его сохранять, то есть единство духовное уже есть. Чуть ниже об этом написано, что у нас один Бог, один Отец и так далее. То есть его нужно сохранять. И с другой стороны, то единство, которое уже построено актами любви, тоже нужно хранить. Знаете, есть такая фраза «от любви до ненависти один шаг». Ну, это от просто плотской любви, от небиблейской любви до ненависти один шаг на самом деле. То есть не так все просто, но все равно разрушить отношения можно легко, созидать сложнее. Правда? Разрушить отношения можно одной подлостью, одним эгоцентричным поступком. Ну не то, что вообще разрушить, но вот атмосферу резко изменить. Для некоторых людей это вообще, ну буквально не замечают всего то, что уже было. И это, ну, немножко такая глупость, но не всегда мы такие мудрые в ситуации. Поэтому нужно сохранять то, что мы имеем. Единство Духа, то есть духовное единство и единство, построенное на практике. И делается это через что? Что там написано? Через союз мира. А, там написано вообще все. Все, я имел в виду, что написано в Библии. А вам уже спасибо. То есть, ну, в тексте просто я хотел, чтобы вы это увидели. Стараясь сохранять единство Духа в чем? В союзе мира. Немножко сложная фраза. Я ломал голову над ней очень долго, читал комментарии, ничего не мог найти хорошее. Но здесь говорится, смотрите, есть единство Духа, его нужно сохранять. Каким образом? В чем? В союзе мира. Когда у нас есть мир, то есть союз это, ну, как договор, да, объединение такое. Вот как Советский Союз, республики, да? Были республики, они были в союзе. Они были в договоре, они были вместе. Они каким-то договором были связаны. То есть вот это единство духовное нужно хранить вот в этой связке мира. То есть нужно хранить мир, другими словами, чтобы хранить единство. Довольно простая мысль, да? То есть если нет мира в отношении, если есть конфликт, то теряется единство. То есть такими другими словами нам нужно проявлять практику инициативного миротворчества. То есть нужно решать конфликты или напряжения возникающие. Грех есть. Несовершенство есть, немудрость есть. Это порождает недопонимание очень часто. Мы думаем, что конфликт, а просто недопоняли друг друга правильно. Напряжение в отношениях или конфликт. Поэтому без практики миротворчества невозможно иметь блаженное единство. Нужно вкладываться, строить единство, но все равно возникают трения. Это будет все равно. Кто-то куда-то посмотрел на кого-то или мимо кого-то, каким-то взглядом таким, вот таким. У него где-то там что-то заболело, он так дрогнул. А тут человек просто раз и подумал, что ему омерзительно на меня смотреть. Или, ну, это такая уже грубая вещь. Что-то попроще. Не поздоровался. Но я ему сказал привет, а он мимо прошел. Причем задрал нос. Такое пошло. А у него кровь из носа текла, ему нужно было бежать в туалет. И он просто ничего не слышал, он думал, где этот туалет, как бы дойти, чтобы не облиться своей кровью. Поэтому какие-то напряжение или неразбериха будет возникать. Поэтому без практики миротворчества невозможно иметь блаженное единство. И, как я уже сказал, без смиренномудрия, кротости, долготерпения невозможно практиковать миротворчество. И вот теперь меня догнало долготерпение и кротость. И я понял, что нужно остановиться. Очень важно, чтобы проповедники были людьми кроткими, упрощающими свое желание передать всю подготовленную проповедь. Думал, мы завершим сегодня и перейдем к отрывку 4.11, но так не произошло. Давайте помолимся. О практике миротворчества мы поговорим через неделю. Ибо уже у нас нет времени. А то кое-кто зевает. Надеюсь, он понял, о ком я говорю, и подойдет передо мной и извинится. Я шучу. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, и Ты не молчишь. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое обладает удивительной глубиной. Миры меняются, культура, история. А Слово Твое живо и действенно, абсолютно актуально. Говорит прямо о наших сердцах, потому что сердца людей так и не изменились за все эти столетия. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, что Слово Твое сияет, как светильник во тьме. И мы просим, Господь, благослови нас. Я очень прошу Тебя, Отец, благослови всех, кто здесь, и кого не было, чтобы они послушали аудио и научились, и практиковали от дня в день закон характера. Видение Тебя, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Пожалуйста, Господь, пусть этот библейский механизм, исцеляющий механизм, этот закон, попрактикуется и начнет жить в нас. Не забудется. Пусть это будет живая истина, к которой мы будем всегда прибегать и будем понимать, как выходить из трудного состояния. Как решать вот это вот неустройство внутреннее, которое в сердце. Как по-библейски это делать. Господи, пожалуйста, дай это не забыть, дай это практиковать. Дай развиться в этом, чтобы еще больше и больше наставить друг друга, как мы на опыте это применяем. И просим Тебя, Боже, благослови каждого из нас в отношениях практиковать закон в практике, проявляя снисходящую друг к другу любовь. Любовь, которая не думает о себе, которая не пытается как-то там по справедливости проявлять себя, но которая снисходит к любой ситуации, которая не пытается защититься, потому что защищена в Тебе, в великом Боге, которая способна жертвовать собой и являть удивительные акты Твоей любви. Пусть, Господи, наша церковь вырастет в такой семейственности, в теплоте, в этом блаженном единстве. Господь, сотвори это чудо через каждого, кто есть в нашей церкви. Да святится Твое имя, Боже, поклоняемся Тебе и будем еще сейчас поклоняться, Господь, пожалуйста. Ты говорил нам, мы хотим сказать Тебе о своем почтении и преклонении перед